Придет день, когда двери закроются. И мудрость, и мудрый человек – это тот, который, когда он слышит голос Господень, не ожесточает своего сердца, а принимает Слово Господне. И мы пару месяцев тому назад, мы проходим книгу Псалм, когда я в четверг среди вас, так что мы пару месяцев тому назад прочитали первые 11 стихов 9 Псалма. Сегодня мы следующий отрывок прочитаем по порядку, это начиная с 12 стиха до 21 стиха. Так что откроем Слово Божие и будем следить. «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его. Ибо Он взыскивает за кров, помнит их и не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, и воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, которая возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дочери Сионовой и буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которые скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, которым Он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, и все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преодолеет человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, и да знают народы, что человеки они». В этом псалме, если мы вспомним коротко первые стихи, которые мы уже пару месяцев назад рассматривали, псалмопевец Давид, он прославляет Господа, и он благодарит Господа за праведные суды Его. Все суды Божии праведные, 18-й псалом говорит нас. У Бога нету суда несправедливого или неправильного, так как мы находим в обществе или в народах среди тех из нас, которые живем на земле. Давид в первых стихах, он имеет резолюцию. Приветствуем, сестра. И он описывает нам правильное, в своей резолюции он описывает нам правильно, как прославлять Господа или как Господу поклоняться, и он подчеркивает факт, что это наша обязанность, это наш долг перед Господом, это то, что мы должны делать. Когда Давид первые стихи, несколько раз он повторяет свою резолюцию, свое намерение, свою посвященность Господу, он говорит: «Я буду». Это решение нашего ума и нашего сердца. Верующий человек, Давид напоминает нам, что он должен всем сердцем поклоняться Господу, он должен с радостью поклоняться Господу, и он должен с торжеством Господу, первый стих. Вот эти три пункта повторяются, и Давид говорит: я буду вот так поклоняться Господу. Давид не проходил в присутствии Господня с унылым, длинным, падшим лицом. Даже когда он приходил исповедовать свой грех или каяться, то он приходил, мы читали здесь, мы говорили: «Помилуй меня», он приходил к престолу благодати, зная, что там он получит то, что он будет просить у своего Господа. Так что мы видим, что наше богопоклонение, хвала наша, она должна направлена быть к Богу, который живет на небесах. Господь учил нас молиться: «Отче наш, сущий на небесах». Но Бог не только живет и существует на небесах, но Бог и среди народа своего пребывал. И в Израиле, в Старом Завете, Господь жил и пребывал среди своего народа в скинии собрания. И скиния была разделена на разные части, и самая внутренняя часть, это было самое святое место, оно называлось «Святое святых». Дважды повторяется не просто святое место, а самое святое место. Из еврейского языка на английский перевод Библии оно так и называется. Самая святая святыня. Дважды подчеркивается. И там Господь обещал пребывать среди своего народа. Сегодня мы, народ Господень, избранный Его, мы Его церковь, мы Его тело, и Господь живет в наших сердцах и живет в нашей церкви. И наша церковь является маленькой частью всемирной церкви Господней. Так что присутствие Господне, оно и среди нас сегодня, и за это Давид славит Господа. Лично я буду, он говорит, но в нашем тексте, который мы сегодня прочитали, вторая часть этого псалма, Давид призывает всех, чтобы присоединились к нему. Первые стихи он говорит «я буду», а теперь он говорит «пойте Господу». Другими словами, все, которые сегодня пришли, присоединитесь со мною прославлять Господа. И он говорит «пойте», и это говорит нам, что наша хвала и наше богопоклонение обязательно должна включать музыку. Пение, песнопение наше – это важная часть нашего богопоклонения. И не только «пойте Господу» 12 стих, но и «возвещайте между народами дела Его». Другое слово для «возвещать» – это благовестие, это проповедь. Наше богопоклонение, оно не только музыка, как принято, к сожалению, в многих церквах иметь музыкальные программы, а на слово нету время. Должен быть баланс в нашем богопоклонении, и основная часть нашего поклонения является и основана на Слове Господнем, на проповеди. Но баланс должен быть и песнопения, и проповедь. И Давид славит Господа за Его присутствие. Ты проводишь мой суд, 4 стих. Он осознает присутствие Господня, возможность Господня, достаточно силы, суверенности, владычества Господнего в его жизни, чтобы справиться с его судом, с его делом и защитить его против его врагов. И Давид провозглашает хвалу Богу за то, что он праведный судья против его врагов. И третье, Давид славит Господа за обещания, которые Господь дает в этих первых 11 стихов, что придет день. Господь долго терпит и не судит сразу людей, но придет день, когда будет суд, будет последний суд. Когда мы читаем Библию, Библия описывает нам много разных суд, которые проходят. Бог может наказывать народы, страны, людей, личности. Но Библия о много судей описывает нам. Будет суд, когда Господь будет изливать гнев свой на землю во время Антихриста на земле. Это суды Господни. Будет суд, когда Господь возвратится на землю, разделит народы, все соберет их и разделит по правую и по левую сторону. Это будет суд Господень. Потом будет тысячелетнее царство, и в конце тысячелетнего царства сатана будет ему дана возможность, и он опять соберет народы, бунтовать против Господа. И будет опять суд, Господь будет судить и сатану, и антихриста, и Господь будет судить тех народов, которые восстанут против его. И тогда Господь воскресит всех нечестивых, всех невозрожденных, и будет престол у белого престола Господнего. Это тоже суд. Так что Библия описывает много разных видов судов Господних. И Давид здесь пророчески, как пророк, под влиянием и руководством Духа Святого, в этих текстах, которые мы сейчас прочитали, с 12 по 21 стих, смотрит наперед на эти последние суды, которые еще предстоят еще в дальнейшем. И слава Господу, и Давид славит Господа и прославляет Его, что Он там не будет, и мы там не будем, потому что мы избавлены от гнева Божьего. Гнев Божий, апостол Павел пишет в послании Римлянам, 1 глава, Бог и сейчас, и в дальнейшем, как из чаши, выливает на землю. Но для тех, которые надеются на Господа, несколько раз в этом псалме Давид повторяет: Господь для нас прибежище. Место, где мы можем скрыться или укрыться в Его убежище, чтобы Его гнев не выливался на нас. Перед тем, как мы более детально посмотрим на стихи 12 по 21, я хочу обратить внимание, может быть, не всем понятно, но русский перевод Библии, католический перевод и некоторые другие переводы Библии, номера псалмов, или, если можно их назвать, главы, они немного отличаются от английского перевода. По-русски 9-й псалом имеет 39 стихов. По-английски и на некоторых других переводах он делится на два псалма, 9-й и 10-й. Оригинально в еврейской Библии это один два псалма, но когда в 3-м столетии до Иисуса Христа переводили Старый Завет на греческий язык, те, которые переводили, они соединили их в один. И в 3-м столетии после Христа, когда Джером перевел на латинский язык то, что назывался Вульгат, и то, что мы сейчас имеем католическую Библию, она была по этому формату переведена. Английский перевод, он был взят с других документов или оригинальных, как сказать, манускриптов, нежели русская Библия, которая была основана на том же греческом тексте, которая католическая Библия была переведена. Итак, ради этого мы видим, что номера псалмов, начиная с 9-го псалма, на один номер они отличаются от русского перевода. Так что иногда, если... Может быть, я не тот псалом говорю, например, 23 или 22, это потому что в английском он на один номер отличается. И потом, когда мы доходим до 148 стиха, оно опять соединяется, и 148, 9 и 150 псалом одинаковые. Вопрос не является в потере текста. Весь текст здесь. Просто мы дойдем до 21 стиха 9 псалма, и потом следующий стих по-английски – это уже 10 псалом. Так что весь текст есть, и мы по порядку это все будем проходить. Просто это короткое, как сказать, пояснение, почему главы различаются. В оригинальном тексте не было глав. Это были скрижали, которые открывались в синагоге и читались. Интересно то, что в Старом Завете и до времени Иисуса Христа Нового Завета в синагогах еженедельно делилась весь Старый Завет Библия, и они за год ее прочитывали в синагоге. Если вы вспомните, Господь пришел в синагогу, и по очереди Ему дали возможность читать из Старого Завета. И Он как раз из пророка Исаия прочитал тот текст, который говорил о Нем. И Он сказал: «Ныне, сегодня исполнилось это пророчество среди вас». Но интересно, что за год, за 52 недели они публично читали Священное Писание в синагоге. И я не знаю, сколько это время брало, может, полчаса или сколько. Может, это хорошая была бы практика и нам начать в нашем служении, чтобы уделять какое-то время, 5 минут или 10 минут, просто для публичного чтения Священного Писания. Когда вернулся народ из вавилонского плена, и они отстроили стены храма, и когда Эзра и Неемия собрали народ, они читали Священное Писание от утра до обеда. И народ для почтения Священного Писания все это время стоя стоял. Не сидели, не преклонялись, они стоя стояли. Это показывало честь Слову Господнему. А священники поясняли Священное Писание, которое он читал из возвышенного места написано, кафедра была построена, и он стоял выше народа и читал Слово Господне. И символически это говорит нам на возвышенность и на авторитет Священного Писания, которое выше нас, когда мы сидим или стоим внизу. Но Давид здесь обращается в первую очередь, начиная с 12 стиха, и как первые стихи он сам лично поклонялся Господу, теперь он те же самые, как сказать, идеи или мысли переводит, чтобы весь народ. И он их призывает, говорит, пойте со мною, будем поклоняться Господу. Второе, что здесь мы находим в 12 стихе, Давид говорит, чтобы мы возвещали народам о делах Господних. Дела Господни Давид вспоминал, потому что Господь много раз заступался за Давида. Мы не знаем, сколько Давиду здесь в данный момент уже было возраста, но он еще был царем и довольно молодым. Он 40 лет царствовал. Это где-то в начале его царства случилось. Возможно, это случилось после того, той встречи, которую он имел с Голиафом, когда он победил Голиафа. И он вспоминает победу, победы, которые Господь через его даровал ему силу победить Голиафа. И он вспоминает верность Господню, быть с ним не только в прошлом, но и теперешнем, и в будущем. Когда здесь дальше мы читаем, мы видим, что Господь, Он заступается за народ твой, Господь мстит. Мщение принадлежит Господу, и мы видим в Священном Писании, что Бог очень серьезно смотрит на факт человекоубийства, когда кто-то убивает кого-то. Вспомните, когда Каин убил Авеля, своего брата, в 4 главе, 10 стих Бытие, Бог говорит, кровь брата твоего, она взывает мне из земли, из праха, на которой она была пролита. Это очень серьезная тема здесь, которую Давид говорит. И он обращается к Господу здесь и говорится, ты взыскал за кровь, и ты помнишь их, и ты не забываешь угнетенных, тех, которых преследует других, тех, которые имеют нужду. Кроме того, что Бог говорил с Каином, после потопа Бог повелел Ною, и Бог даровал авторитет и власть государствам брать жизнь человека за то, что он пролил кровь другого человека. Эта власть, это авторитет, это дано только государству, но не дано личным людям. Если кто-то огорчил мою семью, я не имею власти или авторитет, или права мстить им. Это авторитет был дан государственным властям. И это право, мы видим, есть, к сожалению, на русском языке у нас одно слово есть, только убить. Шестая заповедь учит нас и наставляет «не убивай». Но на еврейском языке и на английском языке мы имеем два слова для окончания жизни. Есть умышленное убийство человека, пролитие крови, как Каин убил брата своего. А есть, когда государство берет жизнь человека и убивает человека или отнимает от его жизнь в наказание за то, что он пролил кровь. Это совсем другое слово, другое выражение и по-английски в Библии и в других переводах на других языках, которые, к сожалению, нам, у нас на русском языке нету такого технического разделения между этими словами. Но эта власть, это авторитет, оно дано государству не только в внутренних делах государства, которые власти дано полиции и судьям на суде присудить человека на смертную казнь за преступление, но в общественном или в национальном смысле эта власть дана странам производить войну против других стран, которые нарушают мир, или отомстить другим странам, которые несправедливо нападают на другую страну. Мы видим во всей Библии этот принцип, это дан не личностям, а этот авторитет, он Богом дан государству. Богословы называют это справедливая или правильная война, хотя нету правильной войны и нету справедливой войны. Но если не останавливать тех людей, которые нападают на невинные страны или на слабые страны, тогда будут тогда всегда угнетать маленьких стран, которые не могут себя защищать. И в истории Израиля мы видим этот принцип. Израиль сам себя не мог защищать или отомстить тем странам, которые нападали на них постоянно. И Господь заступался за свой народ. И Господь повелевал. И Господь даровал часто победу для своего избранного народа. Не успели они выйти из Египта, как напали на них. Произошла война. Когда Израиль молился, Моисей вышел на гору, руки свои поднял и умолился, и Господь даровал им победу. Когда народ должен был войти в обетованную землю, Господь им повелел, дал им авторитет, дал им власть уничтожить те грешные языческие народы, которые жили в обетованной стране, и Господь даровал им победы. Другие разы, когда Израиль согрешал, Господь допускал, чтобы враги их угнетали. И Давид здесь вспоминает историю своего народа. И вспоминает, что когда народ каялся, Господь даровал им тех, которые могли даровать им победу. Книги Судей мы читаем один после другого, третий, четвертый, 7-8 раз. Господь дает победу, когда народ надеется на Него, на Его силы, когда Господь идет перед своим народом и защищает его. Но Господу принадлежит мщение, за кровь взыскивает Господь, не мы, как люди личные. И Давида молитва здесь, она открыто говорит за ту надежду и упование, которое он имеет на Господа, что Господь заступится не только за него, но за свой народ израильский. И Давид понимает, что это не зависит от его. Это не зависит от его благочестия, это не зависит от его доброты или благости его. Он осознает, что он грешник, и здесь, в 14 стихе, он молится, он говорит: «Господи, помилуй меня». «Помилуй меня» – это говорит о слове милости, это говорит за престол Божий, который для верующего человека является престолом благодати. Для неверующего человека престол Божий – это суд, где сидит Бог, который будет судить человека, который согрешил. А согрешение – это против Бога. И Давид приходит в присутствие Господне, он просит Господа, чтобы Господь заступился за него и за народ Господень, за кровь пролитую, невинную. И он осознает это не по его каких-то, то, что он достоин. И ради этого он говорит: «Господи, помилуй меня, прости меня, я каюсь, я преклоняюсь перед Тобою, и я осознаю, что я даже не достоин приходить в Твое присутствие, если бы это не была Твоя милость и Твоя благодать». Иисус Христос на Нагорной проповеди учит нас тот же самый принцип. Блаженны нищие духом. Не те, которые себя выступает или гордятся, а те, которые осознают свою нужду, осознают свою грешность, осознают, что если бы не милость Господня, мы бы все исчезли и погибли, и пропали бы. Но, слава Богу, милость Его открывается и обновляется для нас каждый день. каждый раз мы приходим поклоняться Господу, если мы лично приходим или если мы совместно, как церковь, приходим, мы должны осознавать, даже здесь, в этом месте, которое святое место, мы должны осознавать, что мы грешники и недостойны. Но Господь это дарует нам привилегию, чтобы из наших уст лилась хвала Господу, когда одновременно, окружая нас, гнев Божий изливается на тех людей, которые не вошли под покров этого ковчега. Гнев Божий сюда не выливается, в середину нашего уютного помещения, а вокруг нас гнев Божий уничтожает людей. И каждый день люди умирают и идут в вечную погибель, потому что они не вошли в ковчег этот, который церковь наша представляет. Когда Давид дальше здесь пишет, начиная с 15 до 18 стиха, он говорит за грядущий суд, и не только за будущие суды Господни, но он здесь говорит и открывает тему ада. Пускай туда Господь присудит народы, или они обрушились, и они упали туда, в яму или в ад. Давид славит Господа здесь, он говорит, я буду радоваться в спасении моем. Давид не радуется в своем спасении, потому что Господь избавил его от ада, хотя это является часть нашего спасения. Но Давид радуется, потому что он знает назначение спасения. В 16 столетии во время реформации написалось богословие и катехизм, или учение и наставление, которые верующие люди учили своих детей. И самый первый вопрос там и ответ является, какое назначение человеку? И ответ является назначение человека знать и прославить Бога. И мы находим это в нашем тексте. Давид говорит, что я буду радоваться в спасении, которое Господь мне дает. Давид здесь говорит, что Господь взял его от ворот смерти. Куда Господь перевел его? Из смерти в жизни. Хотя Давид пишет здесь в буквальном, физическом смысле, мы духовно понимаем, что Бог нас избавил из царства тьмы, сатаны, и вывел нас в чудный свой свет. От смерти Господь воскресил нас, возродил нас к новой жизни, и мы теперь живем с Ним. И Давид славит Господа за это. А народы, другие, говорится, они выкопали яму, и они сами в нее упали. Они попали в ту сеть, которую они ставили для Давида. О чем это нам говорит? Это говорит нам, что то же самое, что апостол Павел пишет в послании Галатам, что человек посеет, то человек и пожнет. Кто сеет духовное, пожнет духовное в своей жизни. Другими словами, когда мы ищем духовное и Слово Господне, и пребываем в Господе, наша вечность будет с Ним. А весь мир, который окружает нас, они живут для себя, для своего приобретения. Это они сеют плоть, и они пожинают это. Один из самых ярких примеров в Библии пожинать то, что человек посеял, это мы читаем в книге Есфирь. Если вспомните, Нееман приготовил место, где он хотел повешать Мордехая. И что Господь так чудесно устроил, что наоборот получилось. Его повешали там, на том дереве, которое он приготовил для невинного человека. Господь силен избавлять нас. Господь избавил Иосифа и возвысил его на высокое место. Кажется, иногда законы несправедливые или неправильные суды, безбожные, проводят законы нам. Но вспомните Даниила, Навуходоносор поставил золотой истукан и сказал, поклоняйтесь. И казалось, все, казалось, смерть. Друзей Даниила бросили в огненный огонь, и Господь избавил их. Потом приказ, указ. Враги Давида сделали, чтобы нельзя было молиться Господу. Даниил молится Господу, попадает в львиный ров. Казалось бы, конец. Даниил имел общение с львами в ту ночь. Утром его оттуда вытянули. И когда бросили его туда врагов, они не успели упасть до пола, как их львы растерзали. Пути Господни не наши пути. Но мы видим, что Господь справедлив. Иногда кажется, что кругом нас царствует зло. Но в конце концов человек пожинает то, что он сеет. И наши враги, то, что сеют, они тоже пожинают своей жизни. И если не сейчас в этой жизни, то обязательно положено, назначено человеку однажды умереть, и тогда предстать перед Господом. И там тогда уже человек получает то, что он сеял. Апостол Павел там в Галатам пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Что значит обмануться? Обмануть себя – это значит не осознавать и не понимать свою ситуацию, копать яму для врага своего и не знать, что ты сам туда попадешь, ставить сети, в которые ты сам попадешь. Мы пели гимн: «О, будь разумный, и день сейчас благоприятный, будь разумным, мудрым, сейчас, сегодня принимай Господа». Давид здесь пишет, говорит: те народы, которые не знают, и те народы, которые забыли Господа, они идут в ад. Это их назначение. Давид из Писания многократно говорит нам за вечное отлучение и наказание людей в вечности. Ад – это реальность, хотя люди не хотят признавать это. Господь учил нас за ад. Вспомните богатого человека и Лазаря. Ад – это реальное место. Это Евангелие Луки, 16 глава. 20 глава книга Откровения. В конце сатана будет осужден и бросен в озеро Огненное. Антихрист бросен в озеро Огненное. Суд Белого престола. Все нечестивые воскреснут, предстанут перед Господом. И там Господь будет судить справедливо, и Давид видит это пророчески. Господь ему открывает эту картину, и он это описывает. Этот псалом – это пророческий псалом, который говорит нам за последний суд Господень, когда Он по своему стандарту, святому, безгрешному будет судить всех нечестивых на основании всего, что Он записал в книге, которую Он держит во всей нас. Эти книги будут открыты, и все нечестивые предстанут перед Господом, и они будут брошены в это озеро огненное. И потом и смерть, и ад, враги человеческие будут брошены в озеро огненное. И тогда настанет новое небо, новая земля, и мы все туда переселимся и будем там с Господом вечно жить. В этом Давид видит пророческие обетования и обещания Господа для нас, для верующих. Господь открывает ему здесь, и он кончает молитвенно эти тексты здесь. Он говорит: напомни им или наведи, Господи, страх на них. Дай им разум, помоги им понять, что человек является человеком, а Бог является Богом. И то, что Бог обещал, то Бог сделает. Бог вечный, Бог суверенен, человек, он временно только живет, и он немощный для тех, которые ищут Господа, которые помнят Господа, тех Господь никогда не забудет, никогда не оставит. Слава Ему за это. Аминь.